передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это то, о чем до гибели Фиделя Кастро, до кончины Фиделя Кастро усердно писали все средства массовой информации. Речь идет о аварии, которая произошла в Швейцарии, которая унесла жизнь Дианы. Не знаю, как ее по фамилии, которая является внучкой известного олигарха Платона Лебедева. Сам Платон Лебедев – это, собственно, один из совладельцев ЮКОСа, ЮКОСа, который был изъят как бы из их совместного владения с Ходорковским, из-за которой они отсидели каждый там по 10 лет. И, собственно, ее гибель, она высветила несколько интересных сюжетов или особенностей, которые, наверное, нам стоит обсудить. Сама по себе трагедия произошла на берегу Лазанского озера, где она вместе с молодым человеком ехала на шестом БМВ. Этот БМВ пробил на крутом повороте ограждение и свалился в это самое Лазанское озеро. Ну, погода, само собой, была не май. Вот. И, в общем-то, вокруг не Сейшелы. Так что, естественно, что вода была холодная. И поскольку непосредственно в момент аварии, насколько можно судить, никого там рядом не было, в общем-то, их вытащили только машину через несколько часов. И поэтому, естественно, они оба погибли. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, то, что обнаружилось, что, в общем-то, внучка Дианы, внучка Платона Лебедева, как бы живет в Швейцарии, или жила, точнее говоря, в Швейцарии, и в ус себе не дула. Но поскольку о ее никаких полезных занятиях не особенно не сообщается, а Швейцария страна дорогая, из этого следует, что, в общем-то, несмотря на изъятие ЮКОСа, у Платона Лебедева как бы достаточно ресурсов для того, чтобы содержать и своих и сыновей, и внучек, или, во всяком случае, обеспечить им такую безбедную жизнь, чтобы они совершенно спокойно там в Швейцарии себе рассекали и, так сказать, жили ничем особенным, не утруждая себя, ну, в общем, будучи, собственно, золотой молодежью. Это просто косвенным образом показывает, что, несмотря на изъятие всех их средств из ЮКОСа, в общем-то, у них оказалось затупикованным достаточно много миллионов или там миллиардов, ну, наверное, миллионов или десятков миллионов долларов для того, чтобы, может, сотен, для того, чтобы вот вся их продолжение, так сказать, компании рода, так сказать, могло себе безбедно существовать. Второе, это то, что как бы привнесло тоже свой штрих в это событие, это то, что погибший молодой человек, который был, собственно, за рулем БМВ, он был азербайджанцем по национальности, который учился в неком там университете или бизнес-школе, в магистратуре. Говорят, он первый курс, где 23 года ему было, так что вот. И до этого, в общем, 9 предыдущих лет он тоже прожил в Швейцарии. То есть, как бы был по уровню, так сказать, доходов своих и по уровню состоятельности, ну, своей, своих родителей и прочего, в общем, вполне сопоставимый вот этой вот Дианой. При этом из каких-то так заметных его связей было отмечено только то, что он является племянником некому Субхи Шихлинскому, который, в свою очередь, является заведующим одного из департаментов или управлением департамента, точнее говоря, правительства России.
Чиновничья сволочь.
Ну, в общем-то, не самая заметная, скажем так, должность, но при этом на этой не самой заметной должности, как говорится, вот количество аккумулированных его руках средств оказывается тоже достаточным для того, чтобы содержать и семью, и племянников, и, в общем-то, братьев, сестер и так далее в достаточно хорошем положении. Точнее говоря, найти им, как говорится, такие точки, так сказать, в российском бизнесе, в азербайджанском, а именно в российском, для того, чтобы выкачивать, так сказать, из страны достаточно денег и содержать вот всю эту компанию. Что, естественно, ставит вопрос, но если начальник управления какого-то департамента, да, имеет такую возможность, что же имеют тогда главы этих департаментов, и уж тем более министры там и прочее, прочее, чтобы как бы
показывать. Ну да, Лебедев, по крайней мере, был известный олигарх, так сказать, совладелец ЮКОСа, отсидел 10 лет. Так,
ну да, то есть понятно, что и за что было.
Понятно,
да.
Откуда у него деньги.
Угу, да. Вот. А вот то, что, так сказать, он, так сказать, вот этот вот племянник своего дяди, он имел такую возможность. Вот это является по-своему удивительным. Кстати, в прессе в большинстве случаев встречается его имя как Азер Ягубов. Он на самом деле не Азер. Азер – это, ну, как бы кличка азербайджанцев, которые, может, они сами употребляют, а может быть, и, так сказать, все окружающие вокруг них. Вообще-то его зовут Эюб. Э, первое. Эюб. Ягубов. Вот. Но вот этот вот Эюб Ягубов, тем не менее, вот как бы сойдясь с вот этой дочкой Дианой, внучкой, вернее, Платона Лебедева, образовал такой своеобразный тандем, который, в свою очередь, показывает на то, насколько тесно сплетены интересы как вот государственного чиновничества, которое ворует в меру своих сил, так и вот этих олигархов, которые тоже не трудами праведными нашли свои состояния, а, в общем, тоже прихватив государственные, так сказать, наши с вами, в общем, в конце концов, ресурсы. Вот. И таким образом показывают, что эти два клана, они друг другу отнюдь не противоречат. Это они скорее дополняют один другого. Вообще все вместе, они образуют какой-то некий новый класс в нашем обществе. Тот, который, может быть, не описан в марксовых характеристиках классового общества. Естественно, с тех пор уже прошло почти 200 лет. А вот сами по себе, как некая общность людей, отличающих своими интересами от всех остальных, они уже достаточно ярко проявились.
Ну, на самом деле, независимо от того, где они воруют, или в области бизнеса, или в области чиновничьей ренты, этих людей называют нуворишами. Ну, новые богачи.
Новые богачи, да.
Естественно, что к ним отношение в обществе отрицательное, в отличие от старых денег, так называемых. То есть, почему-то, я не знаю, в обществе считается, и может быть обосновано, что люди, которые, так сказать, накапливали деньги в ходе там 10-20 поколений, происходили от всяких графьев, князьев или каких-то предпринимателей длительное время, значит, они более образованные, лучше умеют обращаться с деньгами, ведут себя более прилично, и в обществе они отторжения такого не встречают, как нувориши. Нувориши и их дети. Здесь мы видим классический вариант того, что тот социальный эффект, который отрицательный социальный эффект, который происходит даже в том случае, если люди зарабатывают деньги. Это классический вариант. У немцев называется проблема третьего поколения. Когда первое поколение зарабатывало после войны на жилье и обустраивалось, второе поколение обеспечивало финансовую подушку, весьма значительную, причем трудясь активно. То есть это, как бы, так сказать, абсолютно были эти честные и достойные люди, которые активно трудились. А третье поколение, при всем при этом, обладая жильем и финансовой подушкой, они оказывались в ситуации разлагающей, и это приводило к тому, что они переставали работать, начинали увлекаться, ну, в худшем варианте наркотиками, в лучшем варианте просто бездельничали, тунеядствовали. Вроде как говорили, что мы ищем себя, так сказать, там чего-то, пытались заниматься каким-то творчеством, но ни к чему хорошему это не приводит. И здесь мы вот в случае Лебедева и вот этого азербайджанца имеем худший вариант. Здесь происходит проблема не в трех поколениях, а в двух поколениях. То есть сразу же, потому что денег очень много, и они становятся бездельниками, то они переходят в разряд вот этой самой золотой молодежи. Это ухудшенный вариант проблемы третьего поколения. И если быть точным, то до конца даже трудолюбивые немцы и в варианте третьего поколения не нашли до сих пор уверенного решения, как социализировать этих людей. А уж в варианте, когда вот то, что называется золотая молодежь, это вообще трагедия для многих людей. Причем я здесь ухожу в сторону, откуда взялись деньги. Так ведь они могли быть честно заработанными, нечестно заработанными. Но то, что родители явно загружены и в хищнических войнах, чиновничьих или предпринимательских, они добывали деньги, то заниматься воспитанием детей, внуков, у них просто физически не было времени. Они им давали деньги, большие деньги. И так ведь эти дети и внуки существуют, так сказать, существовали и существуют в тех условиях, которые явно так сказать, приводят их на грань отторжения общества. Потому что ясно, что вот подобных людей не любит никто. И, ну, кроме какого-то узкого круга, в котором они крутятся. Причем и в перспективе, так сказать, это вообще выводит их из строя. Это какая-то тупиковая ветвь, получается, развития так сказать, человечества. Потому что по объективным причинам, так сказать, счастье они не приносят ни своим высокопоставленным родственникам старшего поколения, ни самим себе, ни обществу. Поэтому это, конечно, проблема.
Ну, я просто хочу сказать, что в этой тупиковой ветви есть своя логика. Потому что то, что вот эти женщины, вот эти деньги и в том и в другом варианте являются наворованными, они не вызывают сомнений ни у кого. Ни у тех, кто смотрит на них со стороны, ни у самих обладателей этих денег. Они понимают, что когда они берут взятку, они же не считают, что они просто, так сказать, сами по себе приходят. Они понимают, что они совершают противоправные деяния, что они, так сказать, крадут, что, в общем-то, эта кража им позволена постольку, поскольку они умеют ловко скрываться и ввинчены в эту государственную машину, в которой каждый этим занимается. Но то, что эти деньги по большому счету ворованы, это им всем ясно.
И поскольку... это первое поколение. А второе, третье, не факт, что это как-то на эту тему зацикливается. Они потребители.
Нет, я понимаю, они потребители, безусловно. Но я не думаю, что та же самая Диана, хотя при ее внешнем облике такой типа куклы Барби, у нее вряд ли должно быть очень много мыслей на этот счет, но что у нее есть какие-то сомнения, что эти деньги достались как бы в силу положения ее родителей дуриком, потому что вот сейчас вот они занимают такие должности и в таком государстве. И поэтому естественное желание у всех тех, кто эти деньги получил, в отличие от вот тех накопленных богатств там, поколениями, десятками там, или двадцатью поколениями, эти деньги быстро потратить. Потому что те, кто их накапливал, вот эти 10 или 20 поколений, они приращивали их понемногу, так далее, и так далее, и так далее. Каждый в них положил какой-то свой труд, и они становились таким образом достоянием, которое не хотелось вот сразу же пустить на распыл. Здесь тенденция совершенно обратная. Во-первых, как мы с тобой неоднократно отмечали, те, кто умеет хорошо воровать, они вряд ли хорошо умеют точно так же справляться с бизнесом, решать какие-то там проблемы, вытекающие из этого бизнеса. У них они заточены на воровство. Мы с тобой в свое время долго обсуждали, пока он был у власти, допустим, фигуру Лужкова, который украсть мог много, из Москвы имел много, но все его бизнес-попытки, они просто проваливались, да, по той причине, что, ну,
не знаю. Ну, Лебедев против него хозяйственный гуру. Лебедев хорошо разбивался и нефтянки, и кроме того, что, так сказать, он, естественно, воровал вместе с Ходорковским, но сам по себе он толковый человек.
Нет, он толковый человек, и, наверное, он разбирался в этом деле, но разбирался на уровне того, как, так сказать, правильнее пристроить те ресурсы, которые ему попали, в свой карман. Он не являлся производителем этих ресурсов, наращивателем этих ресурсов. Там. Он то, что он смог отпилить от государства, они отпилили там, в удобный момент, да, ну, когда это можно
я
было.
Я думаю, что и то. Он обладал и определенными и умением, так сказать, все-таки. Он же не был Ходорковским, так сказать. Он все-таки был технарем.
Нет, я согласен с тем.
Закончил соответствующий институт, активно трудился. И, в общем, вот на том процессе, на котором я присутствовал, когда судили Ходорковского и Лебедева, он производил впечатление вполне адекватного хозяйственника.
Нет, я не думаю, что он являлся неадекватным хозяйственником. Я просто говорю о том, что когда имеешь 3 миллиарда, к ним хорошо, наверное, даже заслуга определенная прирастить там несколько сотен миллионов, это правда. Но для этого надо вначале иметь 3 миллиарда. Вот откуда взялись эти миллиарды? Вот это
украденные. В это, собственно, никто не сомневается.
Вот. Ну, я и говорю, что вот базовая проблема-то она в этом. Вот. Точно так же, как и у того государственного чиновника, который дядя вот этого Июба, он то же самое получал свои взятки не за то, что он, так сказать, такой хороший, умный и так умело, так сказать, разруливает государственные проблемы, за то, что он сидит на соответствующем посту и имеет возможность что-то отчекрыживать в свои карманы, как мы видим сейчас, в общем-то, достаточно немало. Поэтому я просто говорю, что тенденция у этих людей состоит не в том, чтобы создать где-то свой капитал, потом его вложить, приумножить, там прочее, прочее, прочее. У него даже таких позывов нет, а в том, чтобы побыстрее прожрать вот то, что им достало на халяву, приустраивая своих родственников там в Швейцарии, обеспечивая им так сказать, золотую жизнь, покупая яхты, там, я не знаю, какие-то предметы потребления, даже не предметы, а скорее объекты недвижимости, вот, и прочее, прочее, прочее. Вот это рождает тот самый менталитет, в котором трудно родиться кому-то, кроме золотой молодежи. Вот я к чему.
Понимаешь, Валер, так сказать, с тобой можно и согласиться, и можно и поспорить. Я думаю, что зачастую ситуация, во-первых, индивидуальна, а во-вторых, так, вот она не так однозначна, как ты произносишь ее. Дело в том, что мы же общаемся с большим количеством людей. Вот мы с тобой недавно присутствовали на юбилее на одном, видели большое количество людей. И там были разные люди.
Но они были не миллиардеры.
А, тем не менее, проблемы сходные. Вот у них дети, так сказать, так и при деловых вполне, так сказать, родителях, активно трудящихся и зарабатывающих неплохие, в общем, по нынешним временам деньги. Значит, тем не менее, дети оказываются в ситуации, и надо затрачивать какие-то отдельные ресурсы, отдельные силы, нервы, значит, педагогические, так сказать, приемы применять, еще чего-то, для того, чтобы добиться, чтобы дети не пошли по дорожке вот этой вот золотой молодежи, где наркота, гонки на машинах, так сказать, там какое-то безнадежное бездельничание. Вот, понимаешь, это целая история. Мне в этом плане повезло, так сказать. Мне вот удалось обоих дочерей, так сказать, и зятья у них удачные оказались. Они как-то пошли по дорожке, так сказать, добывания денег и получили не только хорошее образование, но и хорошую работу, и зарабатывают нормально. А, к сожалению, так сказать, это проблема для многих моих друзей, которые оказались в ситуации, ну, не в такой, как, конечно, как там олигархов, но... Тем не менее, эта проблема объективно существует. И дети мучаются и не могут найти себя. Они даже, так сказать, искренне этого хотят. И вроде бы там задним умом они понимают, что надо бы, так сказать, и подучиться, и найти хорошую работу. Но как вот когда-то получается, а когда-то нет. И вот у тех же самых немцев, о которых я привел в пример, у которых проблемы третьего поколения, те там-то вообще не олигархи, а там они работали как олимпийские чемпионы.
Ну, тем не менее, украсть столько им не удавалось, естественно.
Да. И они хотели самое лучшее своим детям. И они приводили пример свою собственную судьбу. Они показывали, так сказать, личным примером, что надо активно трудиться. И ни черта не выходит. Потому что когда, так сказать, нет стимула вот такого активного, к тому, что, так сказать, вот работай или ноги протянешь. И вот этого стимула нету. Выясняется, что соблазн бездельничания, так сказать, он оказывается настолько сильным, что не выдерживают даже вполне разумные дети.
Ну, в заключение темы я просто хочу предложить всем нашим слушателям полюбопытствовать о тех комментариях, которые вышли вот на гибель этих молодых людей, потому что они являются наиболее интересной частью, не какие-то там сладкие картинки, репортажи о том, какими они, так сказать,
общество
были.
Общество к ним относится плохо, это очевидно.
Там интересно, я бы сказал, ответил две вещи. То, как относится к ним общество, и то, как они сами относятся к себе, потому что комментарии как бы с обоих сторон поступают. И особенно интересно, когда они вступают в дискуссию, одни и другие. Вот. В общем-то, одни как бы хвалятся тем, что вот у нас есть такое богатство, а вам все равно оно никому не достанется, а вторые как бы активно желают им, так сказать, сгинуть вместе с этим богатством и вместе со всеми своими родственниками, последователями и так далее и тому подобное. Вот это, кстати, один из примеров той классовой борьбы, которая происходит в умах, не на улицах, еще не на баррикадах, а именно в умах, которые показывают расслоение этого общества и то, что вот эта концепция борьбы классов, она, к сожалению, может быть, а может быть, к счастью, в нашем обществе имеет свое продолжение, но уже на новом уровне. Оно еще не определено классическими теориями, типа Марксовой, да, между кем и кем происходит борьба и как она должна разрешиться. Но то, что она существует и наличествует, вот этот вот случай показывает, о чем я, собственно, и хотел сказать в нашем небольшом комментарии.